Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. У нас в гостях сегодня...
Петр Налич.
Да, вот, собственно, персоной. У меня сразу вопрос в лоб. Значит, все помнят историю отечественной культуры, и как песня... Тогда это было ново или ново? Ново. Чтобы через интернет совершенно собственными руками, ну, как мне кажется, такая была история, человек взял, допрославился и всех покорил, пользуясь бесплатным, так сказать, общечеловеческой бесплатной ценностью, интернетом, представил себя публике, и все такие остались прямо в восхищении. Вот. Вопрос вот в чем. Вот как вот так сделать, как взорвать интернет? Вот я сколько ни старался, вот я поющую собачку помещал, колесом там ходил, там, не знаю, банковские карты в печке сжигал, и ноль популярности. Как никто меня не знает, так и... Вот маэстро может подсказать?
Даже не что-нибудь? Знаю, как ответить на ваш вопрос. В нем скрыто столько боли и сарказма, что я даже не знаю.
Ну, это самосарказм, прежде
всего. Собачки, карточки, я не знаю, честно говоря. Не было задачи никогда ни у меня, ни у моих коллег специально сделать какую-то вещь, и специально с этой вещью, конечно же, обязательно прославиться в каком-то масштабе. Но так оно вот удивительным образом сложилось, что вот действительно, не затрачивая никаких ресурсов, не имея никакой поддержки, в какой-то момент случился такой замечательный, как сейчас говорят, стартап.
Угу. Еще этим... и слова тогда такого не было.
Тогда слова, да, такого не было, действительно, слово более современное. Прорыв тогда, наверное, было слово. И действительно, мы стали востребованы на московской сцене клубной и ездили на всякие разные другие сцены в разные города. Поначалу было непросто, потому что у нас не было профессионального бэнда, который бы хорошо играл, и нам приходилось на ходу что-то придумывать, и, конечно, это был такой, в общем, шурум-бурум. Но в какой-то момент мы все-таки сделали над собой усилия, продолжали что-то делать, репетировать, пригласили профессиональных музыкантов, и в какой-то момент уже вышли на достаточно хороший уровень игры. И, в общем, с тех пор, конечно, мы стараемся, стараемся не ронять этот уровень.
Мне так показалось, что ведь должна быть еще и публика готова к всему хорошему, что ей предлагается. И тогда, наверное, совпало, что интернетом владела не вся масса народа, вот, от тучных бухгалтерш до подростков, а какие-то люди, которые, ну, немножко были, ну, чуть-чуть в авангарде освоения вот, новшеств, которые эстетически были тоже чуть-чуть в авангарде. И вдруг, значит, на радость им вот сверкнуло в интернете. И они, будучи дружелюбны, простодушны, открыты, откликнулись на песню, и пошло дело.
Вероятно, вероятно, да. Тогда, конечно, действительно, в принципе, людей, пользовавшихся интернетом, было гораздо меньше, чем сейчас. И да, наверное, была еще такая, даже можно сказать, какая-то общность людей, которые вот что-то в интернете делают. Их было немного. Наверное, да, это были люди, которые, так сказать, следили за технологиями, скажем так, что-то такое, пытались новенькое узнать про мир. Да, действительно, вот на именно этой аудитории это оказалось какой-то интересной такой штукой.
Мне еще кажется, что общество тогда не было еще столь истерзано, что пара экспериментов и поиска для души еще не была так затоптана. Еще этот кризис не начался, который теперь будет всегда. Только будет...
Возможно, но я не могу этого всего сказать, потому что я никогда никаких социологических изысканий не проводил. Просто естественным образом так получилось, что вот в какой-то момент... Кстати, еще очень важный момент, о котором редко говорят, то, что в начале 2000-х годов появилась возможность технически осуществлять многодорожечную запись дома.
Да.
В бытовых условиях. Этого раньше не было. И это, на самом деле, был прорыв не меньше интернета и просмотровиков типа YouTube и прочих. потому что очень многие люди, в частности, я и многие мои коллеги, которые кто-то профессионалы, кто-то любители, мы получили возможность дома в накладку писать живые инструменты, использовать сэмплы, и это очень обогатило, так сказать, палитру. И при всех, том, потому что раньше только под магнитофон, там вот пианино или гитара.
И писать при том так, что не надо напрягаться, чтобы слова разобрать при этом, третьей, четвертой, пятой, шестой перезаписи.
Ну
было...
да, все это достаточно уже было прилично. Были карточки, появились такие, которые более-менее писали как-то это хорошо. Ну и микрофон какой-то тоже средний, ну, да, можно было купить, и все это очень даже нормально звучало.
Ну и плюс еще по голове за это можно было не получить. Потому что раньше было чревато писать неразрешенные песни где-нибудь там в ДК.
Ну, я этого не застал, потому что я родился в 81-м году, и в эти времена был совсем еще юн.
А сейчас как вы себя ощущаете? В смысле, я не хочу затрагивать там какой-то всеобщий успех, там, наживу гастроли и прочее. Мне интересна возможность выйти к людям и быть услышанным. То есть артисту важно внимание и понимание.
Совершенно верно.
Вот
совершенно
как верно. Сейчас вот восприятие и пути к публике изменились ли?
Трудно судить, потому что все равно какая-то присутствует волнообразность в этом. То есть такие были вот два всплеска больших внимания ко мне. Это первый вот клип, про который вы говорили, второй это Евровидение. И я не могу сказать, что это очень комфортно, потому что когда тебя начинают охотиться за тобой папарацци, и ты не можешь спокойно идти по улице, и ты, в принципе, уже понимаешь, что ты только этим и занимаешься, больше ничем не занимаешься. И это очень плохо, и я не уверен, что это хорошо сказывается вообще на профессиональной деятельности человека, который хочет что-то сочинять. Поэтому естественным образом этот всплеск, эта волна спала, и на данный момент есть немножко разные аудитории, которые ходят на мои концерты, которые тоже разные бывают. Есть какие-то более инструментальные, экспериментальные там хоровые, есть просто вокальные концерты, есть музыкальные спектакли. И вот какие-то такие разные вещи, то есть сейчас так как-то все это рассыпалось у меня лично, музыкальная вся история, на много-много разных ниточек. Хорошо это или плохо, не знаю, но сейчас так. Вот.
Эфир требует музыкального вторжения. Я имею в виду, песню нам пора уже послушать. А она называется...
«Паровоз».
Угу. Это вот это, у вас мама такая хорошая про паровоз поет.
Возможно.
Да, слушаем.
Самый сильный паровоз, тебе любовь свою железную придет.
Петр Налич с нами. Ну, в этой песне вот мне слышится что-то такое Андрея Платоновское. Вот интересно, и в этой песне, и в других у меня нет ощущения кавер-версионности. Ну, то есть, бывает, послушаешь песню и думаешь, а вот она бы здорово прозвучала в исполнении, там, не знаю, женского голоса в хип-хопе. А тут я прям считаю, что неуместно была бы какая-нибудь кавер-версия, чтобы какой-то другой человек это спел.
Ну, я не знаю, нет. В принципе, именно эта вещь, она достаточно там все время хор звучит. Но все равно, конечно, солист чуть на переднем плане, но, в общем, она достаточно хоровая. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, так это или не так.
Ну, это свойство просто.
Наверное, может быть. Не знаю.
То есть это как, ну, я не знаю, сочинять в стиле Скрябина, это уже как-то, ну, продолжать его некогда. Он сам себя сочинил. Он закончил ту-ту.
Ну, вы в этом смысле согласен. Но это вообще постоянная такая, очень важно так себя как-то очищать, отслеживать, следить за собой, чтобы куда-нибудь не унесло. Да, в этом сочинительстве.
Я что-то читал про Германа, или Герман это был в «Пиковой даме», или кто-то еще?
А, да, я же закончил Гнесинскую академию в прошлом году по классу академического вокала у прекрасного педагога и выдающейся певицы Валентины Николаевны Левко. Это такое, да, большая часть моей жизни.
А почему бы не сместить акцент, ну, если все хорошо получается, в эту ипостась? И как бы, мне кажется, это же интересно, в операх петь в разных столицах мира.
Безусловно, интересно. Дело в том, что я постоянно работаю над этим, стараюсь совершенствоваться, и вроде какие-то есть шаги вперед. На данный момент это все-таки на таком уровне нашего студенческого театра Гнесинского, но, может быть, когда-нибудь это выйдет на какую-то более широкую сцену. Все. Дело в том, что я очень люблю и оперу, но, с другой стороны, очень люблю всякую разную, самую разную музыку. И бросить, там, не знаю, тот же самый какой-то вот такой вот, я не знаю, такую музыку или сякую только ради оперы тоже будет немножко неестественно и странно.
Ну, может, с возрастом.
Ну, посмотрим, да. Надеюсь, пока что все-таки сидеть на этих нескольких стульях. Но там поживем и увидим.
Я только хотел сказать, что студенческий театр... это наверняка оперная студия, наверное,
да,
все-таки.
Да, да.
То есть это нечто более серьезное. Это почти реально, и в консерватории есть оперная студия, это почти реально действующий такой,
ну,
театр,
да, у нас,
куда люди ходят.
У нас там все, в общем, хорошо. Там и оркестр замечательный,
оркестр
там
есть.
Режиссеры разные.
Ну, я, наверное, буду очень нелеп, если попрошу каких-нибудь пару нот извлечь академических.
Пару нот?
Чуют... А, нет, чуют, правда, это чуть другое.
Это же это самый бас, конечно.
Да. Но сегодня ты, а завтра...
Ну что, я даже не знаю.
Ну, я не настаиваю. Нет. Может быть, чуть позже.
Я не знаю, да, все-таки нужна акустика.
Хорошо, тогда будем... я хочу поинтересоваться вот другими работами, потому что, как я понимаю, театр очень хорошо сочетаем с песнями совершенно всеразличными. Вот, и какие успехи, радости на этом поприще?
Очень большая, важная работа для меня прошлогодняя. То есть сейчас вот спектакль идет в Российском академическом молодежном театре. «Северная Одиссея» по сценарию выдающихся сценаристов, к сожалению, покойных, Петра Луцика и Алексея Саморядова. Причем это киносценарий, который режиссер Екатерина Гранитова перенесла на сцену. И с самого начала она обратилась ко мне за каким-то большим таким музыкальным сопровождением для этого всего. Там много песен, много хоров, потому что огромное количество актеров в «Рамте» очень круто поют. Это была большая удача для нас, для всех. Нас там сидит бэнд, мы вживую играем, 7 человек. И где-то фоновая музыка, где-то она выходит на первый план. И там такая интересная история. Первая часть, она такая восточно-сибирская, мужицкая, народная, этническая. И там, соответственно, всякие стилизации под что-то такое вот полуказаческое, полуякутское, чукотское. А вторая часть американская, когда они чудесным образом попадают герои в Америку. И вот это сочленение, сочетание, оно меня сразу захватило, и я с удовольствием всю эту работу провел. И считаю, что получилось здорово. Вот, это «Северная Одиссея» в «Рамте».
А мы можем прямо сейчас оттуда послушать какую-то песню?
Да, это заглавная лирическая песня, оттуда композиция «Еду далеко».
Еду далеко, легко, легко. надо бы взять кого, надо бы кого-то взять с собой, но нету никого, нету никого. Едет далеко, легко, легко, Бобы меня он взял, Бобы да меня он взял с собой, но нет, я не его, нет, я не его. La-la-la-la-la. Где-то за рекой, где-то за рекой. Будем же с тобою навсегда там, где-то за рекой, где-то за рекой.
Петр Налич с нами, но это мне, не знаю, вот как, каково автору слышать, что его собственная песня напомнила собеседнику другую песню, хотя и хорошую?
Да, на самом деле, хорошо, потому что...
Мне напомнило «Going to California» Led Zeppelin.
Ну да, в этом есть какой-то такой вот американский вот эти вот... Мне всегда это вещь напоминает в Саймона Гарфункеля, то есть у них вот такая интонация похожая. И что-то к этому вот я как-то и приближался.
А вот я думаю, что это у вас, маэстро, одна из, так сказать, одно из средств выразительности использовать некие ассоциации или стили, или интонации уже выработанной музыкальной культурой, и не только музыкальной.
Я не знаю, это на самом деле
для постмодернизма.
Вот вам виднее, да, просто так естественным образом, но как-то получается, конечно, если там какой-то, прям сказать, что вот это очень сильно похоже на какую-то уже мелодию, ну, думаешь, уже какая-то либо уже цитата, и ты уже что-то имеешь в виду, либо если это не цитата, то просто какое-то настроение, это такая достаточно тонкая грань, либо это может по какой-то момент перейти просто в вариации на тему какой-нибудь известной мелодии, что тоже почему нет.
Да,
поэтому
это отдельный жанр.
Как оно выходит, так и выходит, а дальше просто, если вот же на выходе получается продукт самоценный, это хорошо. А если он не самостоятельный, а просто в нем читается какие-то настроения, то это, наверное, надо переделывать.
А есть куда всех позвать на какой-то день?
Обязательно, обязательно. В ближайшее время, 3 ноября, в Театре эстрады состоится презентация нового альбома «Паровоз». Вот это была первая песня. Угу. Но там прозвучат и вот вещи из программы «Северная Одиссея» несколько, и еще парочка всяких новых экспериментов. Так что, да, это вот такое вот большое событие. Мы все готовимся, репетируем.
Ну, Театр эстрады — это площадка, во-первых, интересная, во-вторых, все-таки немаленькая.
Да.
Народ ожидается?
Ну, я надеюсь, да, мы вот в прошлом и в позапрошлом годах играли там же, в отчетные концерты, и люди приходили. Так что я надеюсь, в этом году тоже все придут.
Ну, вот для самого есть какая-то прелесть менять масштабы залов, то есть от интимных клубов. Потому что я вот читаю в интернете, вспомнил «Апшу».
Да.
Вот. Мы там с другом тоже, кстати, как-то играли. Я прямо изнутри знаю эту атмосферу.
«Апшу» замечательный был клуб.
Был, да. Вот тут недалеко находился. Или вот «Театр эстрад». Все-таки две большие разницы.
Да. Дело в том, что вообще большая площадка обязывает тебя в большей степени в большей степени соответствовать ожиданиям среднестатистического зрителя, который чем больше его, тем он, ну, скажем так, проще становится. Mm-hmm. Чем больше зрителей, тем надо выступать проще. Ну, может, надо, не надо, это второй вопрос, но тем не менее. А когда совсем небольшой какой-то клуб или небольшая какая-то сцена, то это можно, в принципе, похулиганить и сыграть вещи, которые, ну, явно... Может быть, многие не поймут, но зато тебе будет интересно. Так что вот такая вот вилка есть.
И как-то по-особенному подраспахнуться душевно.
Да, можно взять, приостановиться, пошутить побольше. То есть, ну, потому что когда большой зал, он не так реагирует на какую-то мелочевку такую вот смысловую и речевую, как в маленькой, на маленькой площадке.
Да, они сами немножко такие более застегнутые.
Да, потом в театре эстрады, там же перекрыта яма оркестровая, угу. А порталы висят там, где висят. Угу. И поэтому ты не можешь стоять прямо рядом со зрителем. Зрителями. Угу. В этом смысле это не совсем удобно. Тебе приходится через такой язык сцены с ними общаться. Ну, что делать?
Хорошо, слушаем песню «Казачок».
Угу.
Опять у меня ассоциации такие. Ну, ладно, я потом как-нибудь...
Там сейчас будет много, я думаю, ассоциаций.
Да? Ладненько, до новостей мы слушаем «Казачок», потом продолжаем беседу.
аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Ну что же, Петр Налич с нами. Я вот что хотел спросить. Череда концертов, репетиций, записей, спектаклей, не знаю, гастролей — это некая такая рутинная повседневность, хотя и, может быть, более яркая, чем, не знаю, за станком стоять, или это череда каких-то праздничных событий нескончаемая?
Не знаю, трудно сказать. Дело в том, что гастроли вообще езжу редко, то есть, прям на гастроли вообще никогда не ездил. Просто выезды какие-то разовые бывают. И каждый раз я с ужасной тоской жду этого дня, что мне надо куда-то ехать, потому что я вообще страшный домосед. Но, конечно, если там все здорово проходит, я потом очень рад этому. Но, в общем, это такое приключение, испытание. А насколько это ярко и прекрасно? С одной стороны, это ярко и прекрасно, а с другой стороны, иногда я даже с тоской легко вспоминаю о тех двух годах, когда я работал архитектором. И, можно сказать, работал у станка, то есть я сидел все время в бюро архитектурном. Но все-таки так вот оно все повернулось, поэтому, в общем, приходится делать над собой усилия, когда идешь на концерт, потому что всегда волнуешься, всегда думаешь, а может быть, пропади, но все пропадом. Но потом, как-то после концерта, наоборот, очень приободренный возвращаешься домой.
Но мне кажется, эти предконцертные такие вот все метания, это всего лишь, ну, как сказать, некий такой ритуальный шлак, что ли.
Он, ну, кажется, мне кажется, очень, да, то есть у всех, ну, не знаю, очень у многих, я знаю точно, это так, и на это просто надо стараться не обращать внимания, просто это вот это где-то там особенно часа в два, в три дня, такая какая-то яма жутко эмоциональная, а сегодня концерт, какой ужас, вот бы заболеть, страшно.
А с другой стороны, мне кажется, все-таки усталость от нудной повседневности, от какой-то деятельности унылой и, не сказать безрезультативной, но что-то вроде того.
Даже результат не видишь, по крайней мере. Да,
да. Да. Вот. И усталость от концерта — это две разные усталости. Это какая-то одна убивающая, а вторая все-таки созидающая.
Нет, конечно, когда ты устал и возвращаешься после концертов, ну, ты делаешь, ты на самом деле эмоционально на очень какой-то высокой ноте находишься, и это здорово.
А вот после концерта, опять же, усталость, она кладет сон без задних ног, или как у Лауры, там, артистический восторг никак не угаснет, и хочется там дальше песни петь с друзьями, веселясь?
Да по-разному, на самом деле. Если это как раз какой-то выезд, то почему бы нам всем там еще, не знаю, не выпить вина и не попеть еще хором казачьи песни? Так что это такое бывает. Ну, а если в Москве, обычно едешь домой, конечно.
А с возрастом прыть не укладывается как-нибудь в более спокойное русло? Опять же, послеконцертное.
Ну, я на самом деле никогда не был таким прямо ночным парнем, который там с дискотека за дискотекой. Я никогда не по этой части вообще был. Скорее были крыши, портвейн, бульвары и песни под луной. Но тоже это, конечно, это тоже, конечно, прошло, да.
Каково вам разговаривается с так называемыми, как их назвать, взрослыми людьми? Есть такие серьезные взрослые люди, которые играют в серьезные взрослые игры. Вот, а тут артисты. Да,
все-таки ерундой занимаются.
Существо какое-то, да. Вот, и выглядит все-таки, ну, как-то вы при встрече вот с вами вот в коридорах студии, значит, пузом не давите.
Вот. Стараюсь.
Но как вот вам, легко ли находите общий язык вот с серьезными людьми, со взрослыми?
Ну, трудно сказать однозначно, потому что я не так часто с ними соприкасаюсь, с этими такими вот прям настоящими хозяевами жизни, то, что называется такой вот какой-то стереотип. Потому что у меня лично никаких продюсеров нет, к счастью, и все, что я хочу делать, я придумываю сам, ну, там, обсуждаю с коллегами, там, со смежниками и так далее. Но не более того. Поэтому моя жизнь никак от этих людей не зависит. Я их иногда вижу, ну, просто люди как люди.
А вот с принимающей стороной, то есть те, кто... Вот вы приезжаете в зал, да, там есть люди, которые организовали концерт, которые звук обеспечивают, там, билеты и так далее. Принимающая сторона. Насколько удобно сейчас у нас в столице и вокруг с ними работать? Или они немножко там халтурят, или от рук отбились? Ой, или ты... некий такой клан особый?
По-разному. Бывает, что чудесные совершенно аппаратчики и классные совершенно принимающая сторона все внимательно, все помогают, все, что надо, делают. А бывают фиговые, поэтому тут правил одного нет. Как повезет.
Но есть такая уже, как сказать, когда некая концертная карта, городская или вот с выездами, уже становится знакомой, и знаешь, в каком зале чего ждать, с кем будешь работать дальше, с кем не станешь, с кем напряжешься, но все-таки тоже будешь.
Ну, да, конечно, есть уже какие-то свои знакомые промоутеры, с которыми установились доверительные отношения, то есть мы уже знаем, что никто никого не обманет, мы знаем, кто, как все вместе соорудить, и работаем с этими людьми, и это всегда здорово, легко и приятно. Ну, то есть какие-то бывают сложности, но они, естественно, решаются, всегда бывает. Со звуком у меня звукорежиссеры, с которыми я постоянно работаю, они знают всех, в основном, аппаратчиков больших, поэтому они знают, у кого чего надо заказать, знают минусы разных площадок и стараются их, естественно, как-то компенсировать.
Хорошо, что выражение «большой аппаратчик», оно сейчас в нашем разговоре чуть-чуть другое значит, чем не в нашем разговоре.
А, в смысле, аппарат раньше — это то, что...
Ну, аппаратчик — это да.
У нас аппаратчик тут колонки привозит и пульт.
А есть ли ощущение, вот вы сказали, что кому-то можно доверять, с кем-то можно работать, есть ли ощущение какой-то распространяющейся доброй славы? То есть артисты делятся добрыми впечатлениями от хороших аппаратчиков, а аппаратчики от хороших артистов, которые не напьются, соберут зал, выступят здорово, так что заслушаешься. И,
не будут гитары совать в комбики, как бывало.
Да, вот. И устроят действительно такой культурный праздник. Вот есть такая добрая слава между... цеховая, что
ли? Я бы хотел, конечно, чтобы обо мне и о моих коллегах, с которыми мы играем, была такая слава, потому что мы стараемся, естественно, мы ничего не ломаем, мы не скандалим. Вот, так что надеюсь, что да.
Песня у нас в дискокруте заготовлена с не нашим названием, которое надо бы вообще пояснить.
Да, это тоже с нового альбома «Паровоз». Песня называется «Parla con me», то есть «Говори со мной». Вот.
Это на латыни?
Это на латыни, причем на особой латыни. Нет, это на итальянском языке. Дело в том, что я, когда поступил в Мерзляковское училище, там у нас обязательный был итальянский язык, как у всех людей, которые учатся опере. Да. И я стал его изучать, очень полюбил, и на каком-то базовом уровне он у меня есть. И еще у меня остался педагог, замечательный Джан Луиджи Майорино, с которым мы дружим, у которого я учился. И я у него иногда вместе, мы с ним сочиняем какие-то тексты, потому что у каждого языка есть своя специфика, своя мелодика, и он сам иногда язык ведет за собой музыку. И это очень интересно за этим наблюдать. Вот это как раз того сорта ягода.
Слушаем «Parla», что там?
«Parla con me».
Да-да-да, вот это я и хотел сказать.
Gioia non c'è, voglio sentir la tua voce d'oro, parla, parla con me.
ti seguirò, ti seguirò.
Петр Налич у нас в гостях, пока еще не ушел.
Нет.
Так, значит, маэстро в кулуарах тут высказывал некую заботу, о которой, я думаю, можно и в эфире
произнести. Да, да, дело в том, что на этот альбом «Паровоз» деньги мы собираем на краудфандинговой, тоже новое слово, платформе planeta.ru. Уже очень много собрали, за что еще раз хочу сказать спасибо нашим слушателям и тем, кто проходил мимо. Так что и мы еще собираем, если кто-то хочет еще скинуться на planeta.ru, мы будем, конечно, счастливы, потому что, сами понимаете, записываешь, потом перезаписываешь, потом сводишь, потом пересводишь. И это все, конечно, много ресурсов потребляет.
Издаешь, переиздаешь.
Ну, это уже нет, издание, я думаю, будет один раз. Да.
Ну почему? А вдруг это все разлетится и
да,
захочется
и будет
еще
второй.
Ну, конечно. Издание исправленное и дополненное,
да,
как пишут. А вот интересно, это же какая-то экономическая сфера. Государство там не смотрит косо на это? Что-то вот набрали денег, ну-ка давайте там это самое, долю какую-то.
Честно говоря, не знаю, но я уверен, что этот ресурс налоги платит. Наверняка. Планета. Я думаю, что так.
То есть там, там какие-то есть структуры.
Ну, наверное, все, да. Все просто это не на поверхности, не на виду, но уверен, что это так, конечно.
У меня сразу какие-то дикие мысли возникли там. Например, я хороший музыкант, хочу просто жить. Помогите мне.
Можно попробовать, кстати. Там есть самые неожиданные предложения.
Значит, про это мы сказали. А мне еще хотелось узнать, я же занудливый педант, а какие оперные вокалисты вам любы? Вот любимые тенора, любимые сопрано.
Ага. Ну, из русских это Георгий Нелип, прежде всего. Потому что как-то в те времена, надо сказать, что мало кто так пел, потому что, несмотря на мою любовь к Лемешеву и Козловскому, они все-таки были более такие характерным своим звуком пели. А Нелли пел так, что на нем можно учиться именно. И моя педагог Ирина Мухина всегда ставила его в пример, особенно для теноров. Что касается сопрано, я не знаю, ну, очень много чудесных совершенно певиц и в прошлом, и в современном, там, начиная от Марии Каллас, и потом Монсеррат Кабалье, Кирита Канава, Лентин Прайс. Ну, очень много чудесных певиц.
А вот мужскому вокалу есть, оперному, есть чему поучиться у женского оперного вокала?
Я думаю, что да, всегда. Вообще любой музыкант, мне кажется, если он, что бы он ни слушал, он всегда, если хороший играет исполнитель, он всегда найдет, что там себе как-нибудь подцепить. Причем это может быть неожиданно, хоть барабанщик может быть для вокалиста, что-то можно от него, от крутого барабанщика, можно что-то интересное найти, чего тебе как раз не хватало, когда ты слушал только вокалистов. Ну, это знаменитая история про Шаляпина, который у виолончели учился петь. Так что любая музыка, когда она классная, это всегда чудесный урок.
Я еще вспомнил, как Михаил Чехов ходил специально операцию смотреть в больницу, как хирург обращается с органами, и это ему дало какой-то колоссальный импульс для актерского мастерства его.
Ну вот, это удивительная история, но это действительно так, наверное, да.
А насколько вы урбанистичный или, наоборот, такой пейзанин? Ну, для вдохновения, опять же.
Ну, я бы рад быть в большей степени пейзанином, но в основном я, конечно, в городе сижу. Потому что это и репетиции, и вот в прошлом году еще учеба, и концерты, и дети в школу, и так далее. Поэтому не получается часто уезжать за город. Ну, где-то, не знаю, раз в месяц удается. И, конечно, погулять по лесам, полям и весям — это всегда большая радость.
Ну да, получается, что всего лишь погулять, а огородик уже не заведешь.
Ну, я вообще не очень огородный человек, хотя моя бабушка заставляла меня в детстве вскапывать на два штыка грядки и всякое там окапывание, окучивание картошки, собирание облепихи. Это такие вот вещи. Я через это прошел, через эту школу, да.
А какие-нибудь академические произведения, может быть, я, конечно, ломлюсь в открытую дверь, и выходили из-под вашего пера, или это только какая-нибудь мечта, или вообще не мечта?
Трудно сказать, потому что вообще в современном мире, что такое академическая музыка.
Ну, сонатку для фортепиано и скрипки написать.
Крупная форма.
Ну,
да,
или там, именно, я не знаю, каприсик для кларнета.
Нет, такой музыки у меня нет. Не знаю, будет ли, просто не знаю. Если говорить о составах именно инструментальных, то вот был у нас проект такой с моим другом, дирижером Федей Сухарниковым. Мы делали на основе небольшого симфонического состава, ну, то есть... Там все были у нас деревянные, медные, все были струнные, и перкуссии, и хор небольшой, такой этнически-симфоническую такую историю. Но это было такое что-то все равно, это были какие-то либо песни, либо композиции достаточно неуловимого вообще, неуловимой формы. То есть это не было ни концертом, ни ораторией, ни чем-то таким. Поэтому пока нет, а там как жизнь повернется, посмотрим. Но, конечно же, это тоже интересно, и ты думаешь, а, наверное... Здорово, когда у тебя... Вообще, есть тяга такая, как в старых операх были номера, потом стало сквозное, также хочется тоже от номерной системы перейти к сквозной. Возможно, потом придется обратно. То есть, чтобы концерт это была такая единая какая-то штука, соответственно, это уже получается автоматически какая-то крупная форма.
А вот меня как-то немножко такое всегда пугало, когда, ну, например, рок-музыканты вот к такому сквозному развитию тянулись. Хотя, на самом деле, и в опере это тоже немножко так надо иметь какую-то подготовку, чтобы бесконечный такой Вагнер растекался.
Ну, почему обязательно Вагнер? Ну, это может быть замечательно легкий Пуччини, у которого тоже сквозное развитие. Ну, там есть, конечно, но в принципе сквозное, и это не так монументально страшно, как у Вагнера.
Ну, хочется иногда поприветствовать тенорка.
В смысле?
Ну, когда вот он отпоет, прямо вот прервать все.
Ну, если, конечно, идет Кеджели Деманино, обязательно потом будут аплодисменты, конечно.
А как удается управляться с собственным ансамблем? Вот я имею в виду концертные вот эти песенные дела. Ведь это надо... Хуже всего это когда нету, ну как я называю, концертмейстера, даже если это хэви-метал ансамбль. Вот, получается, колхоз иногда удачный, но недолго. Вот, а вы как, вот некий диктат или мудрый продюсер, собиратель идей и вдохновитель? Вот как это происходит?
Ну, во-первых, мы все играем по нотам, это сильно упрощает задачу, потому что, как говорится, уже написано, и разговоры в сторону. То есть, если вещь там сразу не получается, ну, мы понимаем, что, ребят, давайте доведем это до какого-то состояния, и потом уже решим, это просто у нас не получается сыграть, или вещь надо выкидывать. Так что, в этом смысле, конечно, это облегчает задачу. В каких-то составах, когда это до 10 человек... Не нужен дирижер, а после 10 человек дирижер бывает, и, соответственно, еще есть такое большое подспорье для музыкантов.
Ну а как вот взаимопонимание с играющими коллегами? Они же порой тоже бывают такие норовистые и обидчивые, и ранимые.
Да, все люди разные. Ну, я, конечно, как такой тимбилдер стараюсь установить хорошие отношения, а это тем более легко получается, что как-то естественным образом вокруг меня аккумулируются те музыканты, которые мне очень симпатичны. То есть помимо их профессиональных навыков высоких, очень важно, конечно, чтобы это были люди, с которыми тебе было вот на каком-то таком непонятном клеточном уровне там приятно поговорить, выпить кофе, потрепаться о чем-то. И естественным образом получается какая-то атмосфера, которая, я считаю, ну, в моем случае, единственно продуктивная, то есть доброжелательная, легкая атмосфера и на записи, и на репетиции, и на концерте. На мой взгляд, это единственное, что... Единственная вообще какая-то атмосфера, которая продуктивна. Если жесткий диктат, ну, не знаю, ну, в больших оркестрах всегда должен быть жесткий диктат уже, насколько я знаю. Но вот до 20 человек, мне кажется, можно так.
Но опять жесткий жесткому рознь. Есть организующая сила. Ну, как в армии, есть дедовщина, а есть иерархия. Когда молодой солдат приходит в армию, его немножко надо, ну, сориентировать и помочь ему обучиться разобраться. Или можно его унижать. Вот это вот иерархия или дедовщина.
Ну, дедовщина, конечно, вообще никогда не так, бывает, естественно.
Вот. В оркестре тоже может быть при жесткой дисциплине. Но жесткой, в смысле, устойчивый. Вполне тоже вот, это, вот этот дух сообщества, и дух, не знаю, звания оркестра, гордость какая-то и радость с хорошим дирижером подирижировать.
Ну, конечно, если приходит сменщик, какой-нибудь музыкант, то он сюда, его, конечно, вводят в курс. Ну, обычно тот, кто рядом с ним сидит, или там сосед по инструменту. Обязательно.
Ну что же, мы теперь можем с полным правом поставить еще одну песню с новой пластинки.
Да, и еще раз хочется сказать про концерт 3 ноября в Театре эстрады, где будет презентация этого альбома. И вот песня из этого же альбома, называется она «Смеется».
И у нас в гостях был Петр Налич, чего и вам желаю. В общем-то, спасибо.
Спасибо.
Посмеется, посмеется.